Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь» Павел Солтон. Здравствуйте, Павел Михайлович.
Добрый вечер.
Сегодня мы поговорим о ситуации в Петербурге и России накануне парламентских и президентских выборов, о последних инициативах «Справедливой России», последних заявлениях лидера этой партии Сергея Миронова, о партийном строительстве и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Павел Михайлович, давайте вначале поговорим о политической ситуации в Петербурге накануне парламентских выборов. Понятно, что скоро эта тема станет главной, она уже становится главной. Как складывается взаимодействие фракций в петербургском парламенте? Это имеет отношение к парламентским выборам в Петербурге?
Ну, конечно, это имеет непосредственное отношение, и чем ближе к выборам, тем это будет более ощущаться. Единственное, что бы мне хотелось, чтобы вот весь этот накал, который, может быть, будет возникать, чтобы он не сказывался на жизни наших горожан. Потому что, мне кажется, цель вообще законодательного собрания всех депутатов, независимо от партии, наверное, прилагать максимальные условия, чтобы конструктивно стараться решать все эти вопросы жизнедеятельности города, чтобы люди на самом деле ощущали это реально.
Скажите, «Справедливая Россия», фракция «Справедливая Россия» не получила ни одного мандата глав комитета в законодательном собрании. И недавно совсем ваш лидер, депутат Олег Нилов, заявил, что практически фракция «Справедливая Россия» оказалась в оппозиции. Так ли это?
Ну, вы знаете, я бы не стал бы драматизировать эту ситуацию, ведь вопрос в чем, что каждый депутат, независимо, есть у него портфель или нет, он является представителем жителей нашего города. И на самом деле любой депутат может выступать в законодательные инициативы, предлагать какие-то проекты законов, доказывать их необходимость. И, может быть, если эти законы, которые именно необходимы для наших горожан, не будут приниматься, стараться находить понимание у тех, кто это блокирует сегодня. Если же говорить о том, что нет ни одного портфеля, ну, на самом деле, все в жизни течет, все меняется. И поэтому самое главное приложить, наверное, все усилия, чтобы ну, те законопроекты, которые сегодня необходимы, они были приняты, чтобы они работали.
Ну, а как вы сами считаете, Павел Михайлович, те выборы, которые прошли в марте в законодательное собрание Санкт-Петербурга, они, можно ли их назвать действительно генеральной репетицией перед парламентскими выборами? Вот это интересный вопрос.
Я думаю, отчасти это было так, конечно. Хотя изначально могу сказать, что вот эта система партийная мне все-таки кажется несколько преждевременной. То есть та система, которая была опробована на Петербурге, именно 100% система партийных выборов, да? Потому что на самом деле произошло вот такое, может быть, жесткое разделение, значит, по партиям. Это вполне естественно, конечно. Но, опять же, мы должны четко понимать, что у нас должна быть у всех одна цель. Другое дело, что у каждой партии может быть несколько иной подход. Но цель-то одна – это нормальная жизнь и развитие города.
Ну, смотрите, «Единая Россия», она в какой-то степени вошла в альянс с ЛДПР, образовалась некая коалиция, они получили большинство голосов. В соответствии с принятым недавно законом они получили право блокировать практически, то есть, ну, принимать любые законы, несмотря на то меньшинство, которое осталось. Два вопроса в связи с этим. Вы не собираетесь каким-то образом договариваться с фракцией коммунисты, да, Петербурга? И... Второй вопрос. Как вообще в перспективе вы считаете, вообще возможно такой альянс между «Справедливой Россией» и коммунистами?
Ну, я могу сказать, что мы готовы сотрудничать со всеми фракциями, да? Потому что если говорить о том, вот как вы недавно заметили, что мы встали в оппозиции, ну, я могу сказать вот лично только одно, что да, мы в оппозиции и будем всегда в оппозиции, но будем в оппозиции человеческой глупости, человеческой подлости. И независимо, кто будет, значит, предлагать эти элементы, против которых мы выступаем, да, независимо от того, какая это будет партия. Потому что если мы будем в оппозиции ради оппозиции, то это никому не нужно. Это, прежде всего, не нужно горожанам нашим.
Но у вас уже возникали с «Единой Россией» какие-то такие вопросы? Бюджет недавно обсуждался, какие-то проекты обсуждались, тот же самый Охта-центр вообще и так далее. Какие-то возникали, ну, скажем так, непримиримые разногласия?
Понимаете, в чем дело? Я бы сказал так, что монополизм в политике, он ни к чему хорошему никогда не приводит. И сегодня, мне кажется, вот это некая ошибка попытаться получить, значит, контрольный пакет, то есть на сегодня он уже есть, да, потому что, ну, всегда это палка о двух концах. Потому что, когда люди что-то предлагают, каждому человеку свойственно ошибаться. И если не будет какого-то противовеса, который будет держать, в общем-то, в тонусе, и стараться, может быть, как тот дятел, который, значит, убирает с дерева личинки, чтобы оно не смогло загнить, да? Если этого нет, то это приведет к краху, на самом деле, раньше или позже.
Но вы ощущаете в Петербурге монополизм «Единой России» сейчас?
Ну, конечно, это ощущаю не только я, это, к сожалению, ощущают жители города, потому что, когда проходили региональные выборы, недавние, мартовские, да, то, к сожалению, ко мне приходили наши, значит, бюджетные организации и говорили следующее, что нас никто еще никогда так не унижал. То есть это была аналогия с 1937 годом, когда всех пытались построить. Но это грубая ошибка. Я думаю, что она будет все-таки через какое-то время осознана. Просто хотелось бы, чтобы это произошло раньше.
А как вы думаете, это повлияет на парламентские выборы?
На думские.
На думские.
Ну, я могу сказать, что что-то подобное, видимо, оно будет. Видимо, оно будет. Здесь моя позиция, что во время любых выборов никогда не нужно, значит, выливать какую-то грязь, пытаться на другие партии. Нужно рассказывать свой подход, свое видение. И люди это оценят. Воспримут или нет, это уже вопрос второй.
Скажите, а на думских выборах, как по вашему мнению, «Единая Россия» будет более, ну что ли, интенсивно использовать свой административный ресурс вообще в Петербурге? Вот то, что, о чем вы говорили, влиять на какие-то структуры, на какие-то финансовые группы, с тем, чтобы они поддержали «Единую Россию»? Или это, наоборот, будет учитан опыт непосредственно негативный, который был на мартовских выборах в законодательное собрание? Я касаюсь Петербурга только.
Я понимаю. Ну, вы знаете, чудес не бывает. Конечно, мне кажется, административный ресурс будет использоваться на полную катушку. Хотя, опять же говорю, что люди ведь уже совсем другие, не те, которые были там 10 лет назад. И вот это давление, оно всегда очень негативно воспринимается. Другое дело, что мне на самом деле вот очень жалко людей, которые в душе своей довольно-таки порядочные, но их ставят в очень такое нехорошее положение. Это, честно говоря, ну просто неуважение к людям.
Спасибо большое, Павел Михайлович. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изенков. Мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изенков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтон. Павел Михайлович, давайте поговорим о предстоящих думских выборах. Как вам видится, какой будет политический расклад в Петербурге на этих думских выборах? Вот сейчас, ну, примерно навскидку, я понимаю, прогнозы делать, тем более, еще пока рановато немного, до декабря времени еще остается много. Но в целом, в принципе, политический ландшафт вы уже можете представить, я не сомневаюсь в этом.
Ну, я могу сказать следующее, что до конца еще не сформировано федеральное законодательство избирательное, да, то есть еще непонятно детально, какие будут выборы. То есть, или это будет один федеральный округ, или будет региональный, то есть немножко нужно подождать. Но что касается того, насколько они будут жесткие, здесь сомневаться не приходится, поскольку вы же понимаете, что думские выборы будут определять в дальнейшем, каково будет направление и политики государства, и реализация вот тех законов, которые будут приниматься. То есть, на самом деле, это очень-очень будет важный момент. И если говорить о том, что наша партия планирует занять в Государственной Думе, ну, на сегодня, конечно, я прекрасно понимаю, что это должно быть не менее 25%. Это тот минимум, который нам необходим.
В Петербурге какие-то списки уже обсуждаются? Кто-то из известных людей, из тех же депутатов законодательного собрания собирается принимать участие в выборах? Вы могли бы сказать?
Вы знаете, я никогда не люблю делать вот такие прогнозы. Я хочу сказать, что да, работа идет, списки формируются, конечно, но нужно, опять же, немножко подождать, поскольку через какое-то время пройдет вот в августе съезд «Справедливой России», и, значит, уже списки окончательные, они будут утверждены, они будут ясны.
А сейчас известно кто-нибудь, вообще я не имею в виду только список «Справедливой России», mm-hmm. какие-то другие участники выборов, ну, ЛДПР, например, или та же самая «Единая Россия», кто в Петербурге собирается участвовать? Вам известно в кулуарах вообще законодательного собрания, что говорят?
Опять же хочу сказать, я могу сказать одно только, что от нашей партии однозначно пойдет Оксана Дмитриева. То есть это понятно. Что касается других партий, я бы сейчас не стал комментировать, поскольку, опять же, все будет уточняться несколько позже.
Хорошо, скажите, как вы относитесь к тому, что «Яблоко» было, ее сняли, партию «Яблоко» сняли с участия в мартовских выборах, и вообще, как вы относитесь к участию в думских выборах оппозиции в Петербурге, в частности?
Ну, то, что «Яблоко» не допустили до выборов, я считаю, это, в общем-то, ошибка была некая, то есть, ну, это абсолютно неверно пытаться вот таким образом, значит, убирать оппозицию.
А последние марши несогласных, какое у вас к ним отношение? Что вы думаете, почему они принимают такие, ну, скажем так, многочисленные, так много участников?
Ну, я могу сказать только одно, значит, что касается марша оппозиции. Я сторонник того, чтобы никогда власть не допускала тех условий для того, чтобы эти марши возникали, потому что, прежде всего, России, городу нужна стабильность. То есть нормальная жизнь людей. И тем более меня, конечно, очень-очень не устраивает то, что эти марши, они проплачиваются определенными структурами. Понимаете, вот это, мне кажется, абсолютно недопустимо, когда людей просто используют. Конечно, человек, любой человек может и должен высказывать свое мнение. Там, доволен, недоволен работой власти, потому что власть всегда должна чувствовать обратную связь и корректировать. Но мне кажется, то, что сейчас происходит, это все несколько просто проплачено.
А у вас есть какие-то факты, доказательства того, значит, что это проплачено?
И происходит это с определенной целью. Ну, когда мы смотрим на того же Касьянова, да, понимаете, это не те марши несогласных, которые реально возникали бы, значит, снизу от людей. Это те марши, которые, я бы сказал, они провоцируются. Провоцируются на том, что есть у нас много болевых точек, допустим, в городе, в России. И вместо того, чтобы находить пути решения их, ну, проще всегда людей вывести на улицу и сказать: вы плохо живете. Да, это так, но от этого люди лучше жить не станут. И это миф, что вот сегодня они выйдут, завтра все изменится. Нужен на самом деле все равно конструктивизм, нужны конкретные предложения. Только тогда реально жизнь может измениться. Другое дело, что да, нужна всегда обратная связь между горожанами, допустим, губернатором, между горожанами и законодательным собранием. Это однозначно, без этого никак.
Павел Михайлович, вы знаете, я был и на маршах несогласных, но у меня такой вопрос к вам. Вы знаете, очень многие люди, которые туда приходили, они представляли очень маленькие инициативные группы каких-то людей, которые боролись с уплотнительной застройкой. Да, это я даже не трогаю тот знаменитый Окта-центр, который там Газпром-Сити, да, якобы об этом вообще разговора нет. Эти люди на протяжении долгих месяцев пытались установить связь и с законодательным собранием, и со Смольным. Вот у нас пошел разговор неожиданно в это русло. И, к сожалению, они в течение длительного времени, они не могли установить ни с кем связь. И не могли, не то чтобы даже защитить свои какие-то интересы, они не могли даже получить конкретных ответов ни из одной точки исполнительной, ни из одной точки законодательной власти, куда они обращались.
Ну, вы знаете, а чем вы мне это можете? Кажется, мне кажется, это не совсем так, потому что на протяжении 8 лет я активно борюсь с уплотнительной застройкой. И на сегодня по одному нашему пятну дело находится в суде. И я активно, естественно, поддерживаю наших жителей, потому что это абсурд, застраивать все, что можно и нельзя. Это полный абсурд. И я хочу сказать, что по ряду пятен мы доходили и до Верховного суда. Другое дело, что сегодня федеральное законодательство выстроено так, что оно работает не в пользу граждан. То есть, понимаете, мы проходим абсолютно все пути, делаем все возможное, но, опять же, я подчеркиваю, я работаю в рамках законодательства. Если оно мне не нравится, я прилагаю усилия, чтобы его изменить. Понимаете? А вот так, мне кажется, огульно говорить, что люди не могут достучаться, но это не так, потому что, мне кажется, любой житель может прийти к своему депутату и этот вопрос начинать решать с его помощью. Потому что также я инициировал и выезд вице-губернатора Вахмистрова на это пятно. То есть здесь вопросов-то в этом плане нет. Другое дело, что сама система уплотнительной застройки, она абсолютно абсурдна и пагубна. И здесь нужно на самом деле не только наше, но и федеральное законодательство менять. Потому что, смотрите, вот 2 года назад нормы инсоляции, федеральные как раз, стали более слабыми. А о чем это говорит? Говорит о том, что строители могут строить еще больше. Понимаете? То есть, если раньше они были одни, вдруг 2 года назад они посчитали, что были слишком жесткие, стали более мягкие. То есть, опять же, не в интересах людей. Значит, кто-то, значит, в правительстве России, да, лоббирует эти темы. Так вот, понимаете, я как раз за то, чтобы в новом составе Государственной Думы и в новом правительстве были люди, которые будут лоббировать интересы граждан. Вот это самое главное, я бы сказал, задача, наверное, моя и задача нашей партии «Справедливая Россия».
Сергей из Подмосковья задает такой вопрос. Уважаемый гость, 9 и 11 июня намечается марш несогласных в Москве и Петербурге. Ваше мнение, участники марша будут также избиты и разогнаны ОМОНом, как и в начале апреля?
Значит, если говорить об этом, я всегда сторонник того, чтобы все происходило в рамках закона, как с одной, так и с другой стороны.
Павел Михайлович, все-таки марши несогласных, как бы, чтобы о них не говорили, они малочисленны, если так разобраться, и очень многие, это не мое мнение, это мнение очень многих политологов, и, которые придерживаются достаточно независимой позиции, они считают, и некоторые из них, в частности, считают, что российское общество сейчас ведет себя крайне пассивно к тому, что происходит в стране. А вот оппоненты из «Единой России», тоже политологи, которые поддерживают точку зрения и как бы осуществляют идеологические посылы, да, от «Единой России», они считают, что верховная власть ведет себя так же, как само общество. И, в принципе, этим все и объясняется, то, что происходит сейчас в России. Вот что вы думаете по этому поводу?
Вы знаете, я могу сказать следующее, что, во-первых, если говорить о том, что люди хотят донести свое мнение, вот у нас проходили региональные выборы. Так вот, как раз это лакмусовая бумажка. То есть люди встречались, допустим, с кандидатами, и люди могут избрать того человека, который будет на самом деле представлять их интересы. Вот здесь как раз надо было больше усилия и приложить. Другое дело, что на сегодня многие люди просто не верят во власть. Не верят, что она на что-то может воздействовать, что кругом коррупция там куплена и так далее. Значит, да, эти моменты существуют, но, значит, нужно прежде всего стараться понимать, кто будет представлять твои интересы.
А как вы считаете, кого больше в России? Людей, которые не верят государству, скажем так, и считают, что только они сами могут вообще свою жизнь ну, как-то более-менее обустроить, и вообще не интересуются то, что там какие-то законы, политика, бог его знает. Или тех людей, которые, наоборот, считают, что государство им обязано делать, государство им обязано защищать их интересы, проводить политику, которая им помогает жить и прочее.
Ну, к сожалению, сейчас все-таки люди несколько пассивны. То есть есть это. И на самом деле это нужно менять, но это можно только во взаимодействии, не знаю, и органов власти, и, не знаю, общественных организаций, просто жителей как-то эту систему изменить. Изменить можно только тогда, когда реально будут ощущать люди, что от их мнения что-то зависит.
Хорошо, давайте поговорим вот что, на какую тему я хотел у вас узнать. Буквально недавно совсем лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его предложение изменить Конституцию России с тем, чтобы один человек мог бы быть президентом 3 срока подряд и избираться на 5-7 лет, получило поддержку в регионах. Вчера он объявил о том, что больше не выступает за внесение поправок в Конституцию, эта тема закрыта. Многие эксперты расценили это заявление как подтверждение того, что в Кремле уже отказались от идеи третьего срока для Владимира Путина и определились с преемником. В петербургском парламенте эта тема обсуждалась, помните, когда выступил Сергей Михайлович с этим заявлением?
Ну, эту тему активно обсуждала наша фракция «Справедливая Россия». Мы, я скажу, что в целом поддержали как раз, значит, три срока. Ну, разные были мнения, но в целом позиция такова. Ну, увы, наша фракция «Единая Россия» не сочла необходимым рассматривать вообще эти вопросы. Если говорить в целом, да, многие регионы, они высказали свою позицию. И если говорить о том, что Миронов, значит, отказался от поправок внесения в Конституцию, то на самом деле он инициировал сейчас эти поправки. Такой инициации не было. Он предложил обсудить этот вопрос, чтобы понять изнутри, опять же, мнение жителей России. Потому что нам ведь важно понимать, какой будет курс. Вот это ведь самое главное. На что Россия, на что наши жители могут рассчитывать. Потому что ведь вопрос в чем? Если взять, допустим, наш малый бизнес, к сожалению, он развивается очень и очень слабо. И государство, опять же, делает очень мало, чтобы создавать условия для развития. Если взять, я не знаю, любые другие развитые страны, то на самом деле там ситуация совсем иная. Как раз именно малый бизнес занимает очень большую долю в экономике.
В Петербурге как раз с малым бизнесом очень большие проблемы, вы же знаете, да?
Большие проблемы, и понимаете, в чем дело? И не только малый, любой бизнес, естественно, должен просто понимать, что можно ожидать от этой власти. Потому что в противном случае никакие инвесторы к нам никогда не придут.
Спасибо большое, Павел Михайлович. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Интервью с президентом Эстонии. Расследование действий министра юстиции США Гонсалеса. Кавказский перекресток. Демографические тенденции на Кавказе. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Беслане проходит акция «1000 дней без детей». Память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. На прошлой неделе британские следователи назвали Лугового подозреваемым в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Позже в Москву был направлен запрос об экстрадиции Лугового. В Горбачев-фонде в Москве прошла презентация книги Анны Политковской «За что?», которую после ее гибели подготовили и выпустили близкие и коллеги-журналистки. В Москве группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии проводит голодовку перед зданием Совета Федерации. Они добиваются возвращения в родные села, которые им пришлось покинуть в результате вооруженного конфликта между ингушами и осетинами в 1992 году. В городе Ош на юге Киргизии сегодня утром произошел взрыв в здании, где расположены редакции нескольких независимых газет. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву. Соединенные Штаты выдвинули на пост главы Всемирного банка бывшего торгового представителя США Роберта Зеллика. Он должен сменить Пола Вулфовица, который подал в отставку из-за громкого скандала.
Министры иностранных дел «Большой восьмерки» собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Встреча в верхах состоится в начале июня в Германии. Более 20 талибов и 7 полицейских были убиты в разных районах Афганистана за последние сутки.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь» Павел Солтан. Сегодня мы говорим о ситуации в Петербурге и России накануне парламентских выборов, о партийном строительстве, о последних инициативах лидера партии «Справедливой России» Сергея Миронова и о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Павел Михайлович, продолжая нашу тему, как вы относитесь вообще к самой идее преемник? Да, то, что сейчас обсуждается очень широко, не только в интернете. Вот Руслан Бровкин нам написал: нет преемникам, нет третьему сроку, нет диктатуре, да, кандидатам.
Понимаете, опять же, если говорить о преемнике, мне кажется, самое главное, чтобы была стабильность в стране, чтобы у людей была уверенность, абсолютно разных людей, разных профессий, да, чтобы они знали, что впереди у них будет работа, что у их детей будет нормальное детство, что государство будет практически и выделять средства, и думать о различных социальных, пенсионных программах и так далее, что старость у пожилых людей будет обеспечена. То есть, понимаете, это тот комплекс, который необходим любому жителю.
Вы знаете, стабильность в стране бывает разная. Например, бывает стабильность в стране, в которой установлена диктатура, скажем так. Я ничего не буду говорить, никаких параллелей проводить. Но, в принципе, при такой стабильности, которая установлена в стране, где установлена диктатура, там, в принципе, как раз вот тоже дети живут более-менее нормально, средний слой тоже нормально живет и так далее. Но, в принципе, чем она отличается от той стабильности, которая установлена сейчас в этой стране?
Значит, я как раз говорю о России как о стране демократической, прежде всего, где, значит, интересы жителей, они, естественно, воспринимаются, учитываются. И, понимаете, если мы, допустим, говорим о России, у нас в статье Конституции есть такое определение, что Россия является социальным государством. Понимаете, это у нас закреплено в основном законе. Но мы видим, что зачастую это далеко только на бумаге получается. Вот. И поэтому как раз, наверное, задача нашей партии, чтобы это положение, оно было реализовано в жизни. Потому что я прекрасно понимаю, что нужно развивать страну, нужно развивать города, понимать промышленность, экономику и так далее. Но если мы это будем делать оторванно, не решая социальные вопросы горожан, то практически чудес-то не бывает, ничего хорошего не будет. То есть здесь, понимаете, должен быть некий баланс учета, значит, как раз всех вот этих аспектов. Только тогда мы сможем к чему-то прийти. А если у нас будут некие такие перегибы, то опять будут возникать какие-то социальные конфликты, будут возникать недовольства. И на самом деле вот талант как раз руководителя страны, города заключается именно в том, чтобы грамотно суметь соблюсти этот баланс.
Ну, а вы сами как относитесь к идее преемника? Или, может быть, стоит употреблять вот в нашем диалоге хотя бы слово «преемник» в кавычках?
Значит, я хочу сказать следующее, что я, опять же, не люблю вот делать таких прогнозов, кто у нас будет президентом. Ну, на самом деле, осталось ждать немного, увидим. Мне главное, чтобы, значит, то направление, которое он будет реализовывать, ту политику, чтобы вот это все удовлетворяло и устраивало наших граждан. Вот это самое основное.
Хорошо, мы не будем обсуждать, разумеется, кто сейчас может стать президентом, это бессмысленное совершенно занятие. Один из ведущих идеологов «Единой России», сенатор Юрий Солунин, я думаю, вы знаете его прекрасно, конечно, считает, что Владимир Путин вряд ли назовет имя преемника, даже в кавычках мы будем употреблять это слово даже. Он считает, что, скорее всего, это имя назовет съезд «Единой России». А может ли съезд «Справедливой России» назвать это имя?
Вот я как раз не сторонник того, чтобы какая-либо, опять же, партия называла предполагаемого преемника. Это, если это будет, то это дело президента.
То есть вы считаете, что преемник, если можно назвать так это лицо, должен быть внепартийный?
Да.
Хорошо. Сергей, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. У меня вот вопрос к гостю. Да. Вот вы, как известная партия, будете баллотироваться в Государственную Думу, естественно, бороться. Какие аргументы народу вы готовы представить, чтобы раз и навсегда стереть одну из аморфных партий, во главе которой стоит Гризли? Спасибо.
Вы знаете, если говорить, может быть, о различиях «Единой России» и нашей партии «Справедливой России», то, наверное, прежде всего, это то, что к нам люди приходят сами, мы насильно никого не зовем. Что касается «Единой России», то здесь идет некое давление, то есть, я говорю, некий, может быть, аналог 1937 года, когда либо человек вступает в эту партию, либо у него нет никакой перспективы. Вот это может быть основное отличие, и то, что к нам приходят люди абсолютно разных профессий, которые хотят внести, может быть, некоторые коррективы в жизнь города, в жизнь страны. И вот когда у людей есть потребность в этом, мне кажется, вот здесь есть реальная надежда, что мы сможем это изменить.
Павел Михайлович, Виктор Геращенко, недавно заявивший об участии в президентской кампании, заявил, что у кандидата от оппозиции будет шанс на этих выборах только в том случае, если по поводу кандидатуры преемника ведущие партии не смогут договориться. Возникнет, ну, своеобразный, можно, может быть, его может так назвать, внутрикремлевский конфликт. Вы считаете, что не будет противостояния между «Единой Россией» и «Справедливой Россией»? Может быть такое противостояние по поводу преемника? Даже если его назовет Владимир Путин. Можно допустить такое существование?
Я хочу сказать одно. Если это будет человек, который, по нашему мнению, будет устраивать россиян, то, естественно, конечно, мы его поддержим.
А на думских выборах, как вы считаете, возможно противостояние между «Единой Россией» и «Справедливой Россией»? Ну, скажем так, в том виде, в котором примерно вчера молодежные организации этих двух партий устроили большую между собой драку в центре Москвы.
Понимаете, о чем дело? Мне кажется, опять же, любые выборы – это должна быть некая конкуренция подходов, программ различных партий, да? Значит, когда же это сводится к некому такому монополизму с использованием только одного административного ресурса? Ну, это на самом деле напоминает нечто другое, а не цивилизованные выборы, которых на самом деле достойны наши россияне.
Евгений Владимирович, Подмосковье, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы считаете партией «Справедливой России», которая поглотила партию пенсионеров. Я пенсионер. С апреля месяца меня в партию «Справедливой России» не принимают. То есть я подал заявление, и нету никакой реакции. Вот. Значит, не делают это с целью, чтобы поглотить партию пенсионеров, то ли ликвидировать 36 миллионов избирателей пенсионеров. И второй вопрос. Не является ли популизмом то, что все говорят о росте заработной платы без учета товарной массы? Ведь товарищ Сталин говорил, что промышленность, которая не снижает цены, является... Забыл, какой промышленностью, неважно. Вот, и не является ли ваш проект именно зубатовщиной с целью поглощения вот именно партии пенсионеров? Спасибо.
Спасибо. Ну, вы знаете, начну с того, что мы, конечно, никого и никогда не поглощали и поглощать не собираемся, поскольку, если говорить о партии пенсионеров, о, значит, партии Родины сейчас, допустим, о, значит, Социалистической Единой Партии России, также о Народной Партии, то это, прежде всего, те люди, которые приходят к нам, приходят добровольно, у которых с нами есть много общего. И мы готовы вместе, аккумулировав вот все наши усилия, вместе решать проблемы города, проблемы России. То есть здесь не может быть никакого поглощения, потому что это будет абсолютно абсурдно и неправильно. Что касается того, популизма или нет в плане, значит, увеличения пенсии, заработных плат, вы знаете, у нас на самом деле очень много грамотных экономистов. И я хочу сказать, что такое государство, как Россия, имеет все предпосылки, имеет все возможности, чтобы жизнь наших и пенсионеров, и жизнь людей, которые работают в бюджетной сфере, она была намного по качеству лучше. И самое главное, что для этого уже и готовятся некоторые проекты законов, для того, чтобы все это реализовать. И наша цель как раз через Государственную Думу эти законы проводить.
Сергей Миронов неоднократно заявлял, да, что партия «Справедливая Россия» целеустремленно и компетентно отстаивает социалистические идеи, которые КПРФ и товарищ Зюганов проспали за 15 лет. Буквально его фразы я цитировал. Скажите, как вам представляется будущее, ну, скажем так, социалистическое будущее России, если можно так говорить? Что подразумевается под этими социалистическими идеями?
Ну, здесь, на самом деле, с одной стороны, все просто, потому что, прежде всего, человек, который работает, должен получать достойную зарплату. Человек, который ушел на пенсию, должен, соответственно, получать такую пенсию, чтобы он мог не влачить свое существование, а жить, понимая, что он все свои лучшие годы отдал этому государству, которое о нем теперь заботится. И, допустим, наши дети, чтобы имели возможность заниматься спортом, заниматься в тех же кружках, чтобы это было все доступно. Потому что мы сейчас много говорим о проблемах наркомании, допустим. Да? Мы выделяем бюджетные средства на программы по профилактике наркотиков и так далее. Но мне кажется, нужно-то несколько иное. Нужно обеспечивать нормальный, грамотный досуг для детей. Потому что все дети рождаются чистые. И от того, какое будет окружение в семье, в школе, в институте и так далее, будет зависеть, какой путь жизненно они изберут. И если у детей будет возможность буквально, я не знаю, с садика, со школы заниматься спортом, заниматься чем-то близким, интересным каким-то делом, они никогда не будут стекла бить, никогда не будут наркотики употреблять, курить, выпивать и так далее. И поэтому здесь немножко нужно, мне кажется, баланс это менять.
Юрий Михайлович из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня вот просто интересует и просто забавляет, когда вот рассуждают вот люди о достойной зарплате, о достойной пенсии. Вот они бы сказали, что вот достойная пенсия 75% это у госслужащих. При одной и той же зарплате, я, допустим, и госслужащий, он получает 75%, а я 10%. И когда вот, допустим, партия «Единая Россия», «Справедливая Россия» в лице федерального собрания принимает законы, и гарант Конституции издевается над народом, я считаю, самое последнее дело наше, просто простых людей, да, убивать надо в порядке защиты и обороны. Вот это будет справедливо, справедливо будет.
Видите, больной вопрос пенсии на самом деле.
На самом деле очень больной, потому что если говорить о нашем городе, то у нас очень большой процент пенсионеров. И вы знаете, ведь заключается в следующем вопрос. Это абсолютно, конечно, неправильно, вот это разделение на госслужащих, не госслужащих. Мы, допустим, говорим об учителях, о врачах. Но кто они, как не госслужащие? Почему, значит, они не могут получать пенсии несколько иные, да? И почему люди, вообще работающие в целом в бюджетной сфере, не являются государственными служащими? Я понимаю, когда человек работает в коммерческой структуре, это одно. И это, кстати, одно из направлений, которые будут решаться нашей партии.
Будут решаться, да, в Думе?
Да.
Михаил, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот у вас собеседник, вот либо очень наивен, либо, в общем-то, ложь не знает границ. Ведь все противостояния между «Единой Россией» и «Справедливой Россией», все эти сценарии, они же строятся в Кремле, и поэтому, в общем-то, вообще мне непонятны вот эти противостояния. Вот, это просто, ну, так внешне должно будет, видимо, выглядеть. А вот то, что оппозиция, которая нормальная, почему она на улице выходит? Она выходит, потому что ей не дают нигде, чтобы она высказала свое мнение. Вот и все. Единственный выход у нее это улица.
Можете ответить, что...
Я, значит, позволю с вами не согласиться. Если говорить о том, кому дают эфир, то нашей партии также эфир не дают. Но не в этом дело. Вопрос ведь следующий, что, значит, то, о чем вы говорите, да, это так преподносится, что все решается в Кремле. Но на самом деле это не так.
А можно ли говорить о какой-то монолитности справедливой России? Или в справедливой России существуют люди достаточно, ну что ли, кардинально противоположных взглядов?
Нет, вот здесь такого различия, мне кажется, как в «Единой России» нет.
Ну вот сейчас, смотрите, объединение с Социалистической Единой Партией России, там самые разные люди представлены. Вы считаете, что это порядки, это нормально, да?
Значит, я хочу сказать, что когда пройдут все объединительные процессы, ведь все дело в том, что не все члены, допустим, СЕПРа вступят в нашу партию. И это нормально. Потому что на самом деле все люди разные, и каждый для себя решает, где ему лучше быть, то есть существуют определенные убеждения, установки жизни и так далее.
Павел Михайлович, мне очень интересно, что в законодательном собрании Санкт-Петербурга достаточно разнообразные мнения среди депутатов из разных фракций существуют относительно недавно принятого Госдумой в третьем окончательном чтении законопроекта, дающим судам право принимать решения о распуске региональных и муниципальных парламентов, которые в течение 3 месяца с момента избрания так и не смогли наладить работу. Как вы относитесь и как вообще, может быть, фракция «Справедливая Россия» отнеслась к этому закону?
Вы знаете, вот я отношусь к этому положительно, потому что я, честно говоря, сторонник всегда был и есть жесткой дисциплины, и если после избрания люди за 3 месяца не нашли никаких выходов для того, чтобы нормально работать конструктивно, для чего тогда их выбирали? Понимаете, вот тот элемент, когда у нас в законодательном собрании внесены изменения в регламент, и теперь человек может не являться на заседание, а просто, значит, письменно об этом написать заявление, и все. Но это же недопустимо, потому что была бы моя воля, я бы хочу сказать, что я бы за такие вещи, если человек, там, не знаю, более 2 раз прогулял заседание, просто я бы обязал складывать мандат. Вот я считаю, что это как раз правильно. Потому что вместо того, чтобы думать о дисциплине, о том, чтобы та власть, которую народ избрал, и которые, кстати, платят деньги, чтобы она эффективно работала, кто-то себе может позволить отсутствовать на заседаниях без, скажем, уважительных причин. Или человек избирается и работает только в этой власти, и отдает всего себя для работы в этой власти, или он должен уйти.
Павел Михайлович, «Справедливая Россия» фракция будет через суд как-то оспаривать этот закон, который принят?
Мы эти изменения в регламент, конечно, будем оспаривать. И потом следующий шаг, когда кворум понижен до 26 вместо 34. Это опять же абсурд, это некая боязнь того, что будут возникать какие-то другие мнения. Хотя вы прекрасно понимаете, что когда обсуждаются проекты законов, они должны быть как можно более публичными, эти обсуждения. Но сегодня, к сожалению, ситуация такова, что исполнительная власть пытается как раз навязать свое мнение, чтобы максимум полномочий было у исполнительной власти, чтобы законодательная власть больше исполняла несколько такие косметические функции, что абсолютно, конечно, неправильно.
Андрей из Винниграда, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, здравствуйте. Я на Пейджер посылал. Вот я живу в Звенигороде, я 2 раза ездил в Москву, мне никто за марш не платил, я 2 раза ездил, а вы говорите, что марш проплачивают. Какая ложь? Платят нашим, а не вашим. Спасибо.
Значит, я, конечно, не хочу сказать, что конкретно, значит, проплачивали людям, которые приходят на марши, но я понимаю только одно, что, к сожалению, есть инициация ряда людей, которые занимаются организацией маршей, которые, к сожалению, используют людей именно на том, что есть у нас много проблем в государстве. И понимаете, и вот это, увы, есть использование, потому что если, я считаю так, если власть допускает, что такие марши происходят, значит, власть плохо работает. Потому что если бы люди были довольны жизнью, они бы никогда не пошли на марш.
То есть, соответственно, получается, что это большой недостаток в работе исполнительной власти. и законодательной
власти. Я бы не стал делить. Это недостаток в работе власти. Власть, она на самом деле одна, государственная власть.
Хорошо, а как бы вы, что бы вы предложили? Сейчас вот можно ожидать перед и парламентскими выборами, и тем более президентскими, что это все будет активизироваться. И активизироваться, разумеется, найдутся люди, давайте не будем трогать, конечно, где-то там люди на Западе, а я имею в виду здесь, в России, которые будут выделять деньги. Будут выделять деньги на более жесткие провокации и так далее. К примеру, да, допустим, сейчас не выделяют, а потом начнут. Вот к чему это все может привести? Что вы предлагаете? Как
это можно
изменить
привести
ситуацию?
Только к одному, к дестабилизации в России. И это не нужно никому, и это мы все должны понимать. Вот в чем вопрос. Потому что, опять же, кому-то очень выгодно, чтобы была большая нестабильность в стране. А всегда можно найти поводы, которые на самом деле не устраивают людей. И это правильно, но можно, я ведь, понимаете, только за то, чтобы всегда цивилизованным образом решать все вопросы.
Валерий Аркадьевич, Подмосковье, пожалуйста.
Спасибо, добрый вечер. Очень жаль, если найдутся граждане, которые будут вас поддерживать, и поддерживать то, что сохранять цивилизованный способ совместного жития с теми, кто ограбил всю страну, это позорно для великого народа. Поэтому то лицемерие, которое рекламируется и провозглашается каждый день, к сожалению, действует на граждан. Все надеются на справедливость. Но справедливая Россия, так же, как и единая Россия, пишется в кавычках, очевидно, не случайно.
Ну, вот точка зрения нашего слушателя. На самом деле, Павел Михайлович, вас не беспокоит, что не получаются политические проекты в России, не получается создать какую-либо партию сверху, или не получается даже если не говорить о том, откуда создается партия, отсутствует внятная идеология, скажем, идеологема какой-либо партии, понимаете? Вот на что жалуются. Это не мой вопрос, а это вопрос слушателей, которые неоднократно об этом говорят. И не только потому, что на радио «Свобода» такая аудитория. Угу. Вас не беспокоит вот этот вопрос? Это вопрос о пассивности граждан или вопрос о, бездуховности или беспомощности власти вообще?
Понимаете, я бы сказал следующее. Значит, у нас, увы, еще нет, наверное, нормальных цивилизованных партий. Если говорить о «Единой России», то... Как мне сказал один мой знакомый, это профсоюз работников исполнительной власти. Ну, на самом деле это так. Значит, я хочу сказать, что та партия, которая, значит, родилась не так давно, наша партия «Справедливая Россия», мы начинаем это строительство. Я понимаю, что до идеала еще далеко. Значит, и, соответственно, идем к тому, чтобы прежде всего наши россияне увидели результат. Я понимаю, что чудес не бывает, что в раз нельзя, все изменить. Потому что здесь много обстоятельств. Если взять состав сегодняшней Государственной Думы, да, мне, знаете, было очень как-то, с одной стороны, смешно, и с другой стороны, печально наблюдать, когда перед выборами региональными вдруг Государственная Дума, в которой большинство, как вы знаете, Единая Россия, да, начала принимать социальные законы. Я шутя тогда сказал, надо каждый месяц проводить выборы, и тогда законы, наконец, социальные будут приниматься. Понимаете, это делается умышленно, естественно, чтобы показать людям, как они заботятся о них. Вот в чем вопрос.
Ну, а можно ли ожидать какое-то вообще возникновение той же самой более-менее понятной идеологии у «Справедливой России»? Простой идеологии, которая понятна, скажем, простому гражданину.
Ну, мне-то кажется, что наша идеология, она довольно-таки понятна. Или я ошибаюсь? Потому что, прежде всего, как я уже говорил, это одно из направлений, чтобы наше государство стало не на бумаге, а по-настоящему социальным.
Вы знаете, то же самое, в принципе, другими словами, может быть, говорит «Единая Россия». Вот почему люди не могут разделить это? Почему они говорят, что это два проекта из Кремля?
Понимаете, в чем дело? Все правильно абсолютно. Говорить-то можно очень много, но мы видим реальные результаты, когда принимаются, социальные законы. Или, наоборот, они блокируются, когда они отвергаются, депутатами «Единой России». Когда буквально на прошлом заседании предложен был нашей фракции закон о нормативах, и он был провален. Понимаете, то есть мы как раз максимальную долю допустимых расходов хотели снизить с 18% до 10%. И если мы говорим, что у нас бюджет увеличивается, то мы прекрасно понимаем, что в рамках этого мы могли бы это потянуть, но почему-то это не делается. Это не делается по понятным причинам, потому что не было получено указание от исполнительной власти. Вот и все. Простая арифметика.
А сейчас перед думскими выборами что можно ожидать? Единая Россия, имея большинство и в региональных многих парламентах, и в Госдуме, начнет принимать социально значимые законы или нет?
Время покажет. Единственное, могу сказать, что несмотря ни на что, значит, мы будем, естественно, активно работать и с жителями, и предлагать те инициативы, которые на сегодня наиболее острые. Потому что если говорить, я не знаю, о вопросах жилья, это одна из острейших проблем, ну, думаю, не только в нашем городе, но и в России, да? Значит, этот вопрос необходимо решать. Мы же видим, как взметнулись цены на квартиры. И практически мало кто сегодня реально может по этим ценам приобрести. Мы прекрасно понимаем, что это все завышено. Мы понимаем, что нужно менять механизм. Но, опять же, для этого нужны определенные подвижки и понимание как в правительстве, так и в Государственной Думе.
Последний вопрос, Павел Михайлович, вы оптимист или пессимист? Все-таки скажите, вы верите в то, что можно исправить кардинально ситуацию в этой стране?
Я хочу сказать, что я, конечно, я оптимист, и если бы я не верил, вот абсолютно честно говорю, я никогда бы не стал работать в законодательном собрании, несмотря на то, что состав очень непростой.
Спасибо большое, Павел Михайлович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Темы. В Северной Осетии через тысячи дней теракта в Беслане поминают жертв трагедии. Почему родственники жертв считают, что их не защищает государство? Нервная дискуссия по военным вопросам. Можно ли рассматривать испытания ракетного комплекса «Искандер» как ответ Москвы на размещение элементов американской ПРО в Центральной Европе? Верховная Рада пытается разрешить политический кризис на Украине. Каковы главные узлы и противоречий? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.